эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. Ён вызвалены у судовой зали. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Александр Лукашенко взял удел у пахавании патриарха Алексея II. Министерство внутренних справ Беларуси отзначает вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. Это да иншее в программе после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка сегодня у свете. Суд у Нямеччине приговорил либанца Юсефа Аль-Хадж Диба до пожизненного зняволення за спробу организации буйного теракту. Суд погодился с высновами следства, что осужденный и один из его поплечников у липени 2006 года заклали 2 могутные бомбы у техниках у Кёльне. Только выпадково выбуховые прилады не спрацавали. Осужденный стверджал, что не збирался никого забивать, а только выкрыстал бомбы як попередження после публикации у европейской прессе карикатуров на пророка Мухаммеда. Экономика Японии, другая у свете после США, находится у больше глубокой рецессии, чем чекалося. Об этом свечат опубликованные сегодня статистичные данные. У 3-м квартале этого года японская экономика скоротилась на 0,5%. Урад краины мае намер выдаткавать 200 миллиардов долларов для стимулирования экономики. Российские и китайские фирмы подчас працы за межой наибольш часто выкористовывают хабар для досягнення своїх комерційних метов. Об гэтым заявили експерти міжнародної організації Transparency International. Сьогодні у світі означається Міжнародний день боротьби з корупцією. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун у письмовій заяві відзначив, що корупція – одна з причин усусвітнього фінансового кризису, що вона ослабляє демократичні інститути і допомагає терористам фінансувати їх операції. Одно з найбуйніших видавництв США Tribune Company обвестило об банкрутстві. Повідомляється, що довги видавництва складають каля 13 мільярдів доларів. Tribune Company – уладальник сетки щоденних газет у тим ліку Los Angeles Times і Chicago Tribune, а так само 28 телевізійних станцій. Офіційна заява об банкрутстві дозволить компанії реструктуризувати свої операції і продати частку активу, каб поспробувати розплатитися з довгами. Гэта був випуск новинов наступний праз півгодини. Не забудьтеся, наш адрес в інтернеті – свобода. Org. На этом сайте нас можно читать и слухать.
У эфира Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинны быть завершены праз 20 дзён. Министры замежных справ Украины Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Министерство внутренних справ Беларуси означает вертание во умовах кризису валютчиков до активной деятельности. Про это да иншее на протягу ближайшей полгодины. Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. Александр Баразенко обвинувачивают в организации групповых деяний, которые нібыта потягнули за собой массовые беспорядки подчас студенских акций предпринимальников. От 27 кастрычника его тримали под вартой, и сегодня он был вызволен у судовой зали. На судовом процессе присутничала наша корреспондентка Люба Лунёва. Яна на телефонной сувязи. Люба, перед тем, еще как вы расповедите про ходу процессу, скажите, пожалуйста, какое было ваше самое мощное уражение от суду?
Самое мощное уражение от суду – это, конечно, промова Александра Баразенки, якая была вельми кранальная, и мать, и тетка Александра, и они просто заплакали у судовой зале, потому что у першиню мы почули, и Александр Миленкевич так само это отзначил, что это была самая лепшая промова. У першиню мы почули, як политвязень подчас судового процессу в своем опошнем слове просит пробачения у своих батьков, и он сказал, что Я только шкадую про то, что калісьці мог зрабіць нешта цяжкое, мог причинить боль своим самым близким людям. За это можете меня расстрелять, а за все остальное я не лишу себе виноватым. Я наумысно пошел на эту акцию, бо хочу, каб мы жили у европейской демократичной краине. Вот это было самое мощное уражение. Промова старшего помощника прокурора Центрального района Менску, господара Тиховца, была короткой, и он попросил уличить, что Александр николи ранее не притягивался до криминальной отказности, что он студент Уросовского университета, где он учится по программе Костуся Калиновского, и попросил, как его покарали обмежеванием воли на 1,5 года. И все думали, что, хоть за все, как и в ранейших справах, когда судили 13 фигурантов у этой справе, что судья вынесет такое решение, которое попросил прокурор. Але судья Наталья Войтяхович обрала меры покарания 1 год. Адвокат Александра Борозенки Павел Сапелко поведомил, что на самом деле он будет отбывать покарание 9 месяцев, потому что он амаль 2 месяца провел у СИЗА, а там день лишится за 2. Таким чином, его лишат обвинуваченным и покаранным по поводу артикула 342 Криминального кодекса. Александр Борозенко поведомил, что он будет обскаживать этот присуд, и он лишит его абсолютно незаконным, как и иншие присуды у этой криминальной справе, якую назвали справа 14.
Люба, ці удалося вам уже поговорить с ним после завершения процессу?
Так, треба значить, что Александр Борозенко первое интервью дал одразу в судовой зале, а потом протягнул его у коридоры, где его чекали, можно сказать, что десятки поплечников. Десятки поплечников были у суду, у суде, десятки поплечников чекали его у коридоры, а еще около 30 человек весь день от 9 ранницы до 4:30 скандовали и не сошли ни на одну хвилину на супроть будинку суду. Яны тримали 3 бел-червоно-белые стяги, потом стягов стало еще больше, з'явилися стяги Евросвязу, и весь день яны тримали растяжку свободу Александру Борозенку и скандовали свободу политвязням. Але зараз мы можем почуть, что сказал Александр Борозенко, первые слова, як только з яго зняли кайданки.
Это можно оценить только как еще один несправедливый присуд, еще один крок для тоталитарной державы.
Чув, как себе тут отримывали весь час?
Так, так, конечно. На жаль, у этом так званом... На жаль, у этом так званом стакане там ничего не чутно, але вот зараз, когда я находился у клетки, то это было вельми мощно отшивалось. И на протягу всего термину знаходжения на Володарского было вельми приемно отримливать великую колькость листов от знакомых и незнакомых людей.
А супрацовники милиции казали, это реакция на улице?
Як... Так, так. Это было одной из причин того, что меня перевели в новую камеру. Бо казали, что каждый день люди приходят до Володарского и кап... Позбегнуть там якісь, не ведаю, эксцессов, меня вырашили перевести у меньшую камеру, где был круг інший контингент просто. Больше криминальный. Такий контингент, який не так лояльно ставился до мене, до моих поглядов. Как сказать, безумовно будем, а учиться поглядим, что да як, і де.
Таким чином вы чули, як поплечники сустракали Александра Борозенку одразу после закончения судового процессу. З ним гутарила наша корреспондентка Любов Лунева. Про сгодину вы почуете больше подробязный репортаж. Ну, а сегодня у вечера Александр Борозенко будет гостем «Ночной свободы». Сегодня на процессе снова привели молодёнов, які отмовлялись контактовать с журналистами и отсидели у зале до конца суду. Кто эти люди и як поуплывала их присутность на политический процесс? Высветлял Олег Рузделович.
Калі у суде Центрального району Менску почався процес над Александром Борозенком, активисты Молодого фронту знову, як і учора, растягнули плакат «Свободу Борозенку» и «Бел-червоно-белый стяг». Постали яны насупраць суду на другим боку в улице Кирова. Подыходжу до активистов, якія скандуюць «Живе Беларусь» и «Свободу политвязням». Дарэчы, сёння з'явілася новая гуканка. «Режим отстой, а лезь мы с тобой». Пытаюся у Юлі Михайловой про мэты акции.
Мы пришли подрывать Олесю Борозенку и потребуем свободу ему, и реабилитацию, и припинение криминального преследования относительно бывшей молодежи.
К вас же могут все тут милицианты затримать, побить. Вы не боитесь?
Конечно, не. Але все ж наш натяжей, зараз мы всім нам, тому ми його підтримуємо.
Зараз, сьогодні, от міліціянти що-небудь роблять проти вас?
У нас були проблеми на проході, так само було тяжко потрапити в залі. Але я поки що на себе були менш скорей на поїзд, відрозділ до шорок, але я вживалася навіть фізичний бал.
Вам вот сигналить автомобиль, это вас потребовать, как вы думаете?
Конечно, безумно. Не конечно, ни на холод, ни на что.
Молодёны, якія сёння запоўнілі судовую залю на працэсе Баразэнкі, адмаўляліся кантактаваць з журналістамі і казаць, каго яны прадстаўляюць. Нагадаю, учора ў суд прывялі групу студэнтаў з беларускай аграрна-тэхнічнай акадэміі. Кіраваў імі чалавек, які перашкаджаў працаваць журналістам і штурхнуў маці Александра Баразэнкі Алену. Пазней стала вядома прозвішча гэтага чалавека. Гэта некі Владзімір Цюхай, паводле звестак актывіст БРСМ з цэнтральнага райкаму гэтай арганізацыі. Я паспрабаваў спраўдзіць гэтыя звесткі праз телефон, але нічога не атрымалася. Нумар цэнтральнага райкаму БРСМ маўчаў, як і нумар прэсавай службы цэнтральнага камітэту БРСМ. Сакратар Міхаіл Дзенісенка, які часова ўзначальвае БРСМ, таксама ніводнага разу не падняў слухаўку. Сакратарка мабільны тэлефон свайго начальніка назваць адмовілася.
Нічым не магу вам памочь. Он должен быць скоро. Он на мерапрыемстве.
Лідер Молодого фронту Змітр Дашкевіч таксама правёў дзень на мерапрыемстве каля цэнтральнага суду. Дашкевіч бачыў, як падчас перапынку актывісты БРСМ выходзілі з суду пад скандаванне «Свабоду Баразэнку». Яны ніяк не адрэагавалі на нашыя воклічы, уціснулі галовы ў плечы і пайшлі, распавёў Змітр Дашкевіч. Пытаюся ў актывіста, што ён мяркуе пра сітуацыю ў БРСМ.
Перакананы, што для многіх з іх гэты прымус загад ісці на расправу демократичним активістам, многим відкриє очі. Може, ніякі галтіли, от один цей керівник, да, там викладчик і був, однак, ну, самі люди, вони, звісно, в розгубленості. І це так само свідчить про так звану поспіховість молодьової політики БРСМа, в шерегах якого півмільйона чоловік. З цих півмільйона знайшлося їх навіть 10 чоловік, які б могли переконавча ніяк відстоювати свої погляди.
Сказав у інтерв'ю кореспонденту «Свободу» лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич.
Звонки на «Свободу».
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. Таким чином, сьогодні завершився судовий процес над апошнім фігурантом так званого процесу 14. Я ще раз нагадаю, за удел у студентській акції протесту 9 чоловік були присуджені до обмежування волі на 2 роки без накерування у виправленчі установи, 2 оштрафовані, 1 неповногодовий присуджений до 1,5 годов обмежування волі, а Андрей Кім до позбавлення волі на 1,5 году. 20 жнівня Андрей Кім був визволений у відповідності з указом Олександра Лукашенка об помиловані. Предпримальники тим часом ізноў рыхтуюць новые акции. Яны завершаюць падрыхтоўку до страйку, мітингу і шэсця. Гэтыя акции маюць адбыцца ў регіёнах і Менску 10 і 15 снежня. Што змушае гандляроў ізноў выходзіць на вуліцу? З лідарамі предпримальніцкага руху гутарыў Вячаслаў Кулік.
Сьогодні у Борисові місцевих предпримальників викликали у будинок райвиконкому на так звану профілактичну гутарку. Присутнічав і лідер компанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов. У повідомленні для «Свободи» він назначив.
Зондируються почвок, ізучають екстрено перед завтрашнім днем, як себе ведуть предприниматели, і говорять, що не треба бастувати, це не метод, будемо розбиратися, будемо искати зачинщиків. Люди, правда, устали, говорять, є конституція, є право на труд.
Інформацію про намір меры белорусских предпринимальников на констрайку 10 снежня удокладняя один из активистов на меньшине Игорь Ледник.
Коллеги, это однодневный страйк. Тут уже кожно вырушает, уже практика была такая, полова гандлюет, полова не по меркуванию предпринимальников. Самые главные акции будут уже после Нового года, когда уже предпринимальников прижмут, не смогут працювать без документов. Это будет вельми такая напруга.
Лидер пинских предпринимальников Валер Васильев, який зазнав сёлета 4 судовые процессы за заклики до страйку, признается.
Сколько я тут времени потратил, чтобы как-то их расшевелить. Вот есть небольшие проценты, которые способны что-то делать. И они сейчас говорят, давайте, но основная масса нет, а эти единицы ничего не сделают.
Наместник старшини объединенной громадянской партии Лев Марголін выказывается про махчимое развитие акции протесту предпринимальников у Беларуси.
Предпринимальники, покуль, как кажут, гром не гримне, то они не перекрестятся. И тому сказать, что будет завтра, будет забастовка, и не будет ее, насколько она будет активная, вельми тяжко. Я думаю так, что основные подеи будут после Нового года. Хотя, скажем так, местовые лады уже принимают некоторые заходы, как сделать такие выгляды, что коли нечто и отбудется, то это не забастовка, а просто, скажем, некие предпринимальники взяли свои выходные дни и так далее.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свабода Лео Марголін. Я нагадаю, до Нового року індивідуальним предпринимальникам буде необхідно мати повний комплект документів на увезений товар і платити з цього товару податок у 18%. Ви на хвилях Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. Александр Баразенко, апошний фигурант у справе 14, осужены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. И он вызволены у судовой зали. Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Министры замежных справ Украин Евразвязу затвердили пропонованную Еврокомиссией политику усходнего партнерства. Александр Лукашенко взял удел у похования патриарха Алексея II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у остроуцы митинг протесту под лозунгом «Островецкое атомное – это злочинство». Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляя попыт на свою продукцию. Министерство внутренних справ в Беларуси отзначает вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. Вы слушаете «Радио Свобода». Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершена у 2008 годе. Про это заявил премьер-министр Сергей Сидорский у Менску на посаджении Совета министров. Такую задачу поставил перед урадом керавник державы. Это важная стратегичная задача. Для ее решения засталось меньше, як 20 дзён. Вы з'являетесь удельниками реализации этой программы, цитую керавника ураду Державное информагентство «Белта». Тем часом уплыв кризису отшивают на себе все больше белорусских предприемств. Так, Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» за финансового кризису губляя попыт на свою продукцию. На предприемстве сподеваются весну отримать заказы на выраб тканины для силовых структур. Это небыто да помогло бы выстоять. Репортаж с Могилева.
У гандлёвым доме «Магатэкса» паведамілі, што попыт на прадукцыю зменшыўся яшчэ на пачатку гэтага году. У лістападзе гэта адчувалася істотна, асабліва за мяжой.
Ноябрь у нас паказаў спад 30-40%. У нас хотя запланированы до конца года еще ярмарки в России, но мы так еще думаем, чтобы убытки не привезли от каждой нашей ярмарочной продажи. Тоже какие-то у нас сомнения есть, хотя, наверное, все равно будем принимать, потому что надо деньги предприятию зарабатывать. Думаю, что январь у нас будет тяжелый, середина февраля такая по нашей продукции будет сложная.
Поведомила продавачка гандлевого дому. На внутреннем рынку попыт на продукцию «Магатексу» так само поменял, прикладно на 7%.
Все же, наверное, оформление окна. С учетом того, что зарплата у людей не растет, это не самое главное сегодня в потребительской корзинке. Соответственно, спрос уменьшился. Мы это ощущаем очень сильно. Люди выбирают между продуктами питания и нашей продукцией.
Тлумашит гандлярка. То есть, что проблемы с реализацией продукции есть, признает и керавництво предприемства. Спынять вытворчесть оно не избирается.
Мы будем работать. С декабря планируется 100% загрузка. Такие уже большие складские запасы. Мы не собираемся останавливаться. Есть проблемы, это общие проблемы.
поведомил наместник генерального директора Магатексу Михаил Свирепа. Замежные покупники продукции Магатексу тлумачат зменшение попыту на яе отсутностью грошей. Кивают на банки, которые не дают более кредитов. Повод для прогнозов, такая ситуация заховается до другого квартала 2009 года. Предприемство сярод іншага вырабляет тканину, с якой шиют форму войскоўцам и милиции, а так само вырабляют специальный рыштунок. Замежные контракты на яе выраб, упевненные на Магатексе, у критичной ситуации выратуют предприемство.
Мы съездили в МВД Украины, Министерство обороны Украины, Департамент исполнения наказания Украины. Есть интерес к нашим образцам. Естественно, небольшой временной фактор в том, что кризис, как бы он будет, но когда тендера будет осуществляться, это где-то весна. Я думаю, что все подтвердит. В любом случае, армию и там милицию и всех остальных одевать ведь надо. Бюджетные средства будут на это выделяться.
Лечит супрацовница одного из отделов предприемства. Продукция Магатексу продается на рынках России, Украины, Казахстану, Молдовы, Индии, Монголии, а так само в країнах Евразвязу. Предприємство виробляє 120 видів тканини і 600 моделей вопротки. На Магатексі працює більше як 3500 чоловік.
Репортаж з Могилєву Андрія Білогубова. Міністерство внутрішніх справ у Білорусі відзначає вертання в умовах кризису валютчиків і фальшиванельчиків до активної діяльності. Тільки у цьому місяці у Білорусі припинено 98 випадків куплі і продажу валюти з рук. Так само виявлено 50 спроб збиту фальшивих купюр. Гэта і інші факти прогучали сьогодні на пресовій конференції, яку провели супрацовники Міністерства внутрішніх справ Білорусі. На ній присутнічав і наш мінський кореспондент Владимир Глот.
З'явлення валютчиков напрост зв'язане з проявами всесвітнього фінансового кризису, лічить начальник відділу Міністерства внутрішніх справ Дмитрий Ханцевич.
В умовах економічного кризису з'явився певний ажіотаж вокруг предмета кримінального інтересу, грошових сродків і валюти, які знаходяться на руках у громадян. Люди починають усе частіше звертатися у банки. Попит на валюту у банках повеличився на 30% порівняно з вересням. У виніку послуги валютчиків зробилися запотребованими у насельництва.
Керівник аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук лічить, що таку ситуацію найперш треба виправляти праз економіку.
З'явилися валютчики, гэта ж не причина, гэта скутки того становища ў эканоміцы, які мы назіраем. І калі мы будзем пры дапамозе міліцыі вось гэтыя сігналы нездароўя беларускай эканомікі нейкім чынам элімінаваць, то, ну, па-першае, мы з гэтым не справімся, а па-другое, эканоміка, як вось такі адзіны арганізм, яшчэ больш захваруе, і гэта балезнь ўжо перакінецца на рэальны сектар, на хатнія гаспадарствы.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, што крымінальнай адказнасці ў цяперашнім законодавстве за операцию с валютой нема, але валютчиков можно притягивать до административной отказности. Так само у криминальном кодексе есть артикул 223, поводле якого валютчиков можно карать як порушальников законодавства о предпринимательской деятельности. Ярослав Романчук лічыць, што гэта не спыніць вяртання валютчыкаў да актыўных дзеянняў.
Валютчыкаў будзе больш, валюты будзе менш. Розніца паміж афіцыйным курсам і курсам рынкавым будзе павялічвацца. Сёння яна ўжо складае там 300 рублёў, напрыклад, 2200 і 2500. Розніца будзе павялічвацца, таму што чым больш будзе друкаваць грошы ў нацыянальны банк і укідваць в эканоміку, то пры тым, што валюты ў нас больш не стане, а значна паменшыцца колькасць валюты ў наступным годзе, то безумоўна, калі не будзе дэвальвацыя рубля, то на гэтым маржы будуць вельмі многа грошаў зарабляць пасрэднікі і людзі, якія маюць доступ да грошаў, да валюты.
Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ паведамілі, цяпер у Беларусі найчасцей сустракаюцца фальшывыя купюры вартасцю ў 200 еўра, завезеныя сюды з Болгарыі. І беларускія грошы пераважна 50, 20 і 10 тысяч рублёў.
Расказаў Уладзімір Глот. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Адказы гарадзенцаў на гэтае пытанне прагучаць праз паўхвіліны.
Мультимедийний часопіс нової форми об навучанні за межою тепер доступний кожному охотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру і стрить коньки на разіму, але однозначно там інакше. Адекватные люди после Оксфорда и Принстона вертаются, бо на родиме яны могут быть починальниками. Про починальников, которые вернулись, и про информацию для тех, кто съезжает. У новой передачи «Белорусская замежжа».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў. І вось якія адказы пачуў.
Адчуваецца, пэўне што. Затрымка зарплаты кое-дзе ёсць. Чувствуецца, адным словам. І цэны кожны дзень, што як не зайдзеш у магазин, то ўсё больш і больш. Тень скажыце.
Пасля Нового года ещё будет видно на крайняя линия. Ну, пока ещё уже чувствуется. Есть сдвиги какие-то, что ухудшения в всяком случае будут. Зарплата, отпуск уже уменьшается. Как бы приказ пришёл с министерства, что отпуск меньше будет. А цены как бы сложно сказать. Ну, цены постепенно поднимаются, как бы, скажем так. Скорее всего, как говорится по-белорусски, кажут, что закранен у всех.
Нет, ну, как бы на этот момент я не ощущаю ничего. То есть, как бы, какое было, в принципе, низкое, такое же осталось. Финансовое положение. А как вы? Бы студентам оно особо не грозит в ближайшем будущем.
Тоже никак не ощущаю. Пока, может быть, я не спорю, может быть, еще это все скажется, но пока еще не ощущаю.
Я ведаю, что на каданных валах мой працуе знаёмы, и у яго вельмі скоротился рабочий график. Ну и заробок так само скоротить. Нечто будет.
Нет, еще не отчула. Но мы так это напряженно очень. Судя по всем новостям, всем окружающим, так чувствуем себя напряженно, но пока фактически нас еще не затронуло. У нас не бюджетная организация, а хозрасчетная, поэтому надеемся, что, может быть, как-то и пронесет еще. А про бюджетников мы слышали уже. Им добавили, а потом опять отняли. Конечно, это вообще возмутительно просто. По-моему, роста пока сейчас особого нету, а как оно ползло потихоньку, так оно и ползет постоянно. Там, может, на процент там, в месяц где-то это же постоянно ползет. И ничего не изменилось пока, но резкого скачка ведь еще не было.
Отцу украли банды. Дети 15% пенсии. Мучки, нема ніякого документа, нема ніяких папер, так скажем. Украли и все. И живи как хочешь. А зато цены в магазине каждый день. И доляру в банку. Фре.
Ці адчуваеце вы на ўласным досведзе фінансавы крызіс і якім чынам? Гэта былі адказы мінакоў на гарадзенскіх вуліцах. Міністры замежных справ Украіны Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Адпаведны дакумент будзе прадстаўлены для зацверджання кіраўнікоў дзяржаву і ўрада Украіны Еўразвязу на еўрапейскім саміце ў Брусэлі 11-12 снежня. Я нагадаю, удзел у палітыцы ўсходняга партнерства Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам – Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне. Ім у прыватнасці прапанаванае пагадненне аб асацыяцыі і стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Мэта палітыкі ўсходняга партнерства істотна пашырыць пакет магчымых прапановаў 6 постсавецкім краінам. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягнем пасля абвесткі.
Падарожжы свабоды.
А что бы хотели, вот, как бы в наступном годе отбылося?
Чтоб сын покинул пить, это было радость.
Чего хочет, на кого спадеется и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошла, сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь долг не убьешь ничего.
Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень новое подороже «Свободы».
І сёння вы пачуеце расповед Дмітра Бартосіка пра вёску Порплішча Докшыцкага раёну. Адразу пасля выпуску навіну. 12 снежня адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Яе склалі мемуары першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямецчыне Пётры Садоўскага. Сваімі чытацкімі ўражаннямі ад кнігі, якую аўтар назваў «Мойшы балет», дзеліцца ягоны тагачасны калега па дэпутацтве і грамадскай дзейнасці паэт Анатоль Вярцінскі.
Я познайомився з книгою Петра Садовського «Мойший балет», віншую його з цієї події, його першою книгою, шлях, до якої був, я веду, непростий, дуже притягнув час. І коли говорити про своє враження від книги, я б сказав би ось що. По-перше, вона цікава була мені як чоловіку, який прогнався давно ведав особисто автора. Тут я заходжу з свого критеру оцінки твора. Коли книга така, як автор, тоді я лічу, це твор справді. Другое, вона цікава цікавая мне як равеснику автора. Шмат агульна нават у деталях. Яна цікавая мне як вяскоўцу, як сялянскому сыну. Яна цікавая мне як філолагу. Досвід Петра Садовска тут вельмі просто павучальны. Яна цікавая мне як паэту. Шмат такія мясціны, кнігі, пачынаючы ўжо нават з самого вызначэння назвы, яны паэтычны вельмі. Згадаем пра яго прызнанне вады з калодзежа з вадой з рэчкі. Пасаж пра матылька і журбу, або пра гэты самы ток у правадах. Яна цікавая мне, як і калегу Пётра Садовска, па верховным савеце 12-го склікання. Ну, а потом на той час грамадска-палітычнай дзейнасці. Кніга цікавая мне, як прадстаўніку, прызнаюся, мужчынскай паловы чалавецтва. Згадаем тут яго прызнанне наконт таго, што ён адчувае ў сабе нехта агульна з героем вядомага твора «Парфумер» Патрыка Зюсканда. Кніга «Мой шабалет» цікавая мне ў канчатковым выніку як беларуса, як прадстаўніку пэўнага этнаса, з яго псіхалогіяй, ментальнасцю яго, з яго непростымі пошукамі самаідэнтыфікацыі.
Анатоль Вярцінскі пра кнігу Пятра Садоўскага, прэзентацыя якой адбудзецца 12 снежня ў Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў «Падарожжа».
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Аляксандр Баразенка, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Ён вызвалены ў судовай залі. Аляксандр Баразенка быў абвінавачаны ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой масавыя беспарадкі падчас студзеньскіх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. 27 кастрычніка сёлета яго трымалі пад вартай. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная да канца 2008 году. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі. Міністры замежных спраў краіны ў развязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Далейшы крок ратыфікацыі гэтай палітыкі на еўрапейскім саміце 11-12 снежня. Еўракамісія прапануе 6 по савецкім краінам, у тым ліку і Беларусі, стварыць асацыяцыю і новую еўрапейскую эканамічную зону, якая мае стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. У Атэнах сёння пахаваны 15-гадовы падлетак, які загінуў 3 дні таму ад кулі паліцыянта. Перад пахаваннем у грэцкай сталіцы працягваліся сутыкненні маніфестантаў з паліцыяй. Смерць падлетка выклікала масавае хваляванне ў многіх гарадах Грэцыі. Больш за 50 чалавек былі паранены. Прэм'ер-міністр Грэцыі сустрэўся з лідарамі палітычных партыяў і заклікаў да адзінства. Кіраўніцтва апазіцыйнай сацыялістычнай партыі заявіла, што народ страціў давер да ўраду і заклікала да датэрміновых выбараў. У Кіргізстане праваабаронцы выступілі з асуджэннем рашэння ўладаў закрыць вяшчанне радыёстанцыяў BBC і Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода. У заяве арганізацыі за дэмакратыю і грамадзянскую супольнасць гаворыцца, што спыненне вяшчання гэта частка шырокай кампаніі абмежавання свабоды інфармацыі ў краіне. Кіраўніцтва дзяржаўнай тэлерадыёвяшчальнай карпарацыі заявіла, што абедзве станцыі знятыя з эфіру за парушэнне імі умоваў кантракту. Суд у Нямеччыне сёння прыгаварыў лібанца Юсефа Аль-Хадж Дзіба да пажыццёвага зняволення за спробу арганізацыі буйнога тэракту. Суд пагадзіўся з высновамі следства, што асуджаны і адзін з яго паплечнікаў у ліпені 2006 году заклалі 2 магутныя бомбы ў цягніках у Кёльне. Толькі выпадкова выбуховыя прылады не спрацавалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў беларускім замежжы расповед пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой. А зараз Зміцер Бартосік запрашае ў чарговае падарожжа. Сёння гэты адрас – вёска Порплішча Докшыцкага раёну.
Музыка. Мястэчка Порплішча дорыць падарожніку класічны беларускі краявід. Два драўляныя храмы, якія пазіраюць адзін на аднаго сваімі вокнамі. Яны вельмі падобныя. Вось толькі праваслаўны храм Праабражэння Гасподняга быў пабудаваны як уніяцкі ажно ў 1627 годзе, а касцёл Маці Божай Каралевы ў 30-х годах 20-го стагоддзя. І сёлета былая уніяцкая святыня спазнала кардынальнае абнаўленне. Купал зяе новай бляхай, а падмуркі абкладзеныя сілікатнай цэглай. Такая перабудова паслужыла прычынай скандалу, рэха якога выйшла далёка за межы раёну. Дзякуючы газеце «Вольнае глыбокае». Мне не пашчасціла пагутарыць з настаяцелем храма. Сваю крыўду на журналістаў мне выклала пенсіянерка Кацярына Краско, былая выкладчыца хіміі і адна з ініцыятарак перабудовы.
А нас цяпер настолькі зняважылі.
А расскажыце, а чым зняважылі?
Усё рушылася. Царква гэта завалілася. Купал пашоў у бок, нахіліўся ўжо. Званіца таксама. І поэтому рашылі людзі самі рамантаваць. Батюшка пошел нам на сустрач, сам был инициатором этого, и взяли кирпич силикатный, купили, ну и этот фундамент замацавали. Купол валился, нахилился. Вызвали архитектора, вызвали епископа Полоцкого и Глубоцкого. Все было с благословения Божия и с разумными людьми посоветовались. Але ж, значит, еще такие люди, что сказали, что неправильно памятник архитектуры и сконфузили. Мы ж не сконфузили, мы его утримали только, как церква это не разбурилась и не развалилась. И написали такую статью у «Вольным глыбоком», такую болючую и несправедливую. Только что покрыли сайтангом сам купол. Ну так доски, где мы будем брать каждый год? Ну ничего ж мы криминально тут не робили.
Я давно марыў знайсці чалавека, які прашыўся адваяваць ва ўлады зямлю сваіх бацькоў, адабраную за саветамі. У Порплішчы мне нарэшце пашанцавала. 76-гадовы Пётр Грыцкевіч, высокі, моцны селянін, на пачатку 70-х з'ехаў з Беларусі ў Латвію з рэлігійных перакананняў. Пётр – хрысціянін-баптыст. У суседняй краіне быў меншы уціск вернікаў. Але з пачаткам перабудовы беларус вяртаецца на радзіму. Бярэ ў арэнду на 99 гадоў бацькоўскую зямлю, будуе вялікі хутар і становіцца паспяховым фермерам.
У мяне было ўсё, і камбайн, вся прыцепная, трактар беларусаў, астаўся адзін, як лошадь дроў прывезці. Ну, з нас зразу, знаеце, што пашло дзела, ну, когда памяняліся тут правіцелі у Лукашэнка, нас началі зажымаць. Чтобы мы не выскочили по урожайности, по всем этих местных колхозов, совхозов. Значит, продукцию я везу, сдаю у зернокомбинат, деньги не перечисляют. Колхозам, совхозам перечисляют, нам задержка. И вот таким путем они нас немножко...
Придушили.
Придушили. Это специально, я потом даже говорил с некоторыми такими, ну, низкими властями, которые реально ко мне относились. Это, говорит, была специальная программа такая, чтобы не дать нам выскочки, чтобы мы по урожаю не выскочили из этих. Потому что, что эта система, мол, не оправдает фермерская, все, чисто разобить, а вот колхозы, совхозы, вот это оправдает, это все.
І чаго яны гэтым дабіліся?
Нічого, абсолютно.
Фермераў дабілі.
Да, да, да.
А колхозы подняли?
Не подняли, ничего. И смотришь, одна печально смотреть на это.
Вы не шкадуете, что переехали на батьковшину? Уличуючи то, як батьковшина вас сустрела, я маю на увазе те палки в колеса, якія яны вам вставляли тут.
Я когда уезжал, уже я не думал, что сюда вернусь, потому что было настроено все против и КГБ, все, мне уже места туда никак не могло быть, абсолютно. Угу. Но когда эта перестройка пришла, приняли и все, оказали даже помощь во всем. Мне успешно было. Это все вот что сделано, все своей рукой.
Таких бы господаров да поболее.
Я за что я и стремился. Своя земля батькова, все. Тут мне мило, тут на сегодня день сам работаю, сам працую, и из этого, я говорится, мне хватает.
Петр з тих білоруських господарів, які з кожним годом становяться апошніми магіканами. Він не спішається відмовлятися від землі. Разом з жінкою сподівається, що з Латвії коли-небудь вернеться син, і коли-небудь орендована земля нарешті вернеться у законну власність.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Докшицький район, вёска Порплішча. Адрес сьогоднішнього подорожжя з Дмитра Бартосіка.
У адрозненні від церкви, яка тут не закривалася за советами, костёлу пошанцевало меней. Ксёнц Юры, молодий інтелігентний чоловік, служить у Порплішчі недавно, але поспів оцаніць адданасць веры старейшага пакалення, якое сумавалася па родным касцёле.
За камуністычныя часы тут з гэтага касцёла зрабілі школу для механізатараў. Ты касцёл яны самі сваімі сіламі без ксёнца адрамантавалі. Поэтому тут такія людзі адданныя. Ну, тады яшчэ іх было болей, не? Усе адходзім да вечнасці, да пана, і поэтому становіцца ўсё менш і менш.
Некалькі гадоў таму малады ксёнц патрапіў у сур'ёзную аварыю, пасля якой быў у стане клінічнай смерці.
Я только проснулся праз два тыдні, і мне пасля ўжо сказалі, што я ў шпіталі знаходжуся, і апараты штучнага аддыхання, штучнай працы сэрца працавалі.
Вы бачылі якія-небудзь тунэлі з прасветам?
Не, не бачу. Як заснул у машине, так проснулся только раз два тыдні. Так что мне еще рано было в тоннеле глядеть.
Головная организаторка вертання костелу вернікам 70-годовая Нарберта Камянецкая. Я сустракаў шмат бабуль-пенсіянерак, якія вельмі любяць Лукашэнку і любоў сваю гатовыя даказваць на кожных выбарах і рэферэндумах. Але я ўпершыню пазнаёміўся з кабетай, якая штодня за яго моліцца.
Я яго так жалею, я жалею яго як сына. І у мене, ви бачите, стоїть образ, я завжди молюся, у мене алтарик зроблений. Я ніколи, каб я його не вспомнила, я його завжди вспоминаю і думаю, Боже, ти мій Боже, дай тобі, чоловічик, здоров'я, витримки. У твоїх, він настільки, ви знаєте, каб не був Лукашенко, ми б взагалі пропали. Ми пропали з усім. Усе простягнули, усе прозабрали.
Апошнє виступлення любимого політика поселили у Нарбертової душі справжній страх за життя Олександра Григоровича.
Я, як він от гетто виступав, от цього розкрив там мафію, я думаю, мой ти чоловік, Машерова убрали. Боже мой, храни тебе, Боже, ну, могуть гэта табе зрабіць і цябе таксама. Прадстаўце, якіх ён крануў чыноў. А ў іх жа связі, і гэта ж цэлы ланцуг. Это ж не то, што аднаго звяно адно. Это ж усё, нехта ж ён гэты зачапіў, а ў іх жа ж там хто ведаіць сколька. І я думаю, Боже мой, Боже, не дай Бог гэта случыцца. Ну, у нас мір, спакой. Ну, што нам цяпер, чаго нам болі хацець? Чаго нам болі хацець? Каб гэтак і памёрці.
Порплішча живе тільки з не самого багатого СПК. Заробок у 500 тисяч рублів лічиться тут вельми добрим. Однак по тим, як містечко виглядає, можна подумати, що тут живуть не бідно. Ідеальний асфальт, тротуар, яркі будинки, крами, бібліотеки і лазні. Єсть навіть бар. Куди я зайшов, каб погреться кубочком гарбати. А сустрев за барною стойкою былого шеф-повара рижського ресторана. Просто дежавю нейкое. Другий чоловік на день, який кинув Латвію діля Порплішча.
Квартиру продав, звісно, по грошах потеряю. Не що ж грошами будеш мерити. Не що ж у середині у чоловіка должно бути, кроме грошей.
А що греє тут? Ну, окрім краєвидів, скажімо так, родних.
То і греє, то. Так мне было в шпитале, свое на ее, свое были. Благо доброе, все равно на свое. Хотя с другой стороны, не поживши ни на чужбине, не познаешь, что такое родина.
Былы шеф-повар разыгрывая дежурный чебурек, с тугой глядит на трассу и уявляя, який б можно было тут открыть ресторан для кировцев. але згадуючи Ригу, Пётр сумує по сапраўднай рэстараннай публіцы.
Нам яшчэ да той культуры, што да пекіна ракам. Няма культуры ў нашай маладзёжы, это ніц няма. Што я вижу тут лепшага, тут такая... И не предбачится ничего.
А почему это выявляется?
Одны маты, перематы и все. И нормальный человеческий язык не понимаешь. Да вообще мы учить молодежь соперникой. Безбашенная просто. Особенно 100 грамм выпивши, это вообще. Все на понтах, сами себе ничего не представляете, а понтовны миллионы. Страх верить. Как же это мы жить будем? Калядкая молодежь наша. Подрастите, что тогда будет? Как и на Беларуси эту будет нашу строить? Ничего, можешь не с Божьей помощью.
Прогучала чарговая подорожа свободы. Это был распоед Змитера Бартосика про вёску Порплішча Докшицкого района. Мы протягнем после короткой обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Баразенко, апошні фігурант у справе 14, асуджаны на 1 год абмежавання волі без накіравання ў спецустанову. Ён вызвалены ў судовай залі. Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершаная ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам прэм'ер Сідорскі. Міністры замежных спраў краін Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Противники будовництва АЭС рыхтуют у островцы митинг протесту под лозунгом «Островецкая атомная – это злочинство». Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляя попыт на свою продукцию. Министерство внутренних справ у Беларуси отзначает вертание во умовах кризису валютчиков и фальшивомонетчиков до активной деятельности. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Сёння гутарка пойдзе пра новы мультымедыйны часопіс аб навучанні за мяжой. У перадачы бяруць удзел замежныя беларускія студэнты, а таксама тыя, хто вярнуўся з заходнім дыпломам у Беларусь, і тыя, хто толькі плануе ці разважае аб вучобе за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. У Беларусі пачынае рэгулярна выходзіць мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой.
І гэта штомесячнае выданне, якое выходзіць на кружэлках, спалучае ў сябе ўсе фарматы, якія сёння існуюць у медыя, ад фота і тэкста да аўдыё і відэа. Таксама дазваляе флэш-анімацыю, інтэрактыўныя коміксы і самыя-самыя розныя спалучэнні ўсіх існуючых медыяў.
Гісторык і аналітык моладзевых мультымедыйных праектаў Ірына сама вучылася ў США. Новы часопіс не адзін з яе праектаў, але на цяперашні момант самы галоўны, як кажа яна сама.
Гэта фармат, які з'явіўся крышачку вымушана, таму што адзіны ў Беларусі часопіс на паперы для моладзі, які называўся «Студэнцкая думка», быў, на жаль, зачынены. І, адпаведна, гэта новая форма моладзевага часопіса. Форма запатрабаваная, моладзь вельмі лёгка арыентуецца ў новых тэхналогіях, і яна таксама дазваляе вельмі шмат інфармацыі ўпіхнуць на адносна невялікі носьбіт. Такіх зусім аналагічных выданняў, калі існуюць, то адзінкі, мы былі ў гэтай сферы піянерамі, чым ганарымся, але на Захадзе, напрыклад, дзе інтэрнэт значна больш развіты і значна больш танны, існуе шмат падобнага кшталту мультымедыйных часопісаў, але онлайн. У нас жа, у Беларусі, это сапраўды вельмі дорага, аб'ём велізны, і калі б яго спампаваць з інтэрнэту, то это каштавала сапраўды вялікі грошы. Адпаведна, з'явіўся фармат на кампакт-дысках.
Для беларусаў гэты часопіс будзе цалкам даступны, запэўніваюць стваральнікі. А наколькі патрэбны?
Наш корреспондент напередодні передачи на вулицах Могильова пытался у мінаков, насколько цікавить их магчимость высшей эдукации за межой, и ці ведуть яны, где шукать звестки про гэта, ці хапае им такой информации.
Да, я бы хотел в зарубежных странах европейских образования более развито, и там нет постоянных реформ, можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложится, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать.
Конечно. Ну, это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю.
Лепей научиться, конечно, ради мяли. В выпадках, сапраўды, выходит так, что потребно научаться за межой. Ну, по политичным, в основном, выпадкам. За межой, что сходил на демонстрацию, 15 суток. Отримал, из университета пошли. Про заходнее научение информации не так шмат у меня. Где у нас тут можно поведать? Мабуть, в интернете, конечно, можно вызнать про этой установы. Ведаю, что там добрые научания даются.
Да, мне бы тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такой на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать. А так, не знаю.
Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты. Бачить, как люди живут, глядеть на их життё, делать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю.
Да, наверное, бы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў США. І ці знайшла яна там тое, што шукала?
Для меня это был абсолютно свядомый выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две нагоды. Меня завжды цікавили іншая система адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краінай, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. А моя сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала? Так и значительно больше. Это абсолютно інший подход до навучання. Той подход, який мне вельми сподобався, тому що він скерований на вельми критичне мислення, на велізне заглубление у літературу. Я переодолила вельми шмат стереотипу, з якими ехала. Так что, насамрэч, я б усім вельми раяла тим, хто задумывается і так вагається, паспрабувати чи не паспрабувати. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця, прафесійнага ў тым ліку, які наўрад ці можна замініць чымсьці іншым.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
І перадачы «Беларуская замежжа» і іншыя праграмы «Радыё Свабода» часцяком распавядаюць пра досвід беларускіх студэнтаў на Захадзе. Гэты досвід стаўся ўжо, бадай, натуральнай, неад'ёмнай часткай уласна беларускага жыцця, якое нельга назваць ізаляваным ад сучасных працэсаў глабалізацыі. У Гародні наш корреспондент на вулицах задавал питання мінакам адносно вучобы за мяжой.
Ну, калі была б магчимость, то, напевно, бы поехал бы за мяжу учиться. Вельми мало информации, вогуле нема. По чим орієнтуються, наприклад, тільки зборник, ну, там, звичайно, зборник от вузов, і гэты зборник, ну, там тільки вузи Білорусі указуються, а ось інформації, наприклад, наш, ну, на конт иностранных вузов я, ну, амаль нигде не бачу. Ну, напевно, только если в интернете шукают, тогда может быть. Ну, я имею возможность так само учиться, але может только что после же школы то баски боялись пускать за межу. Я ведал на то, ну, на той час, сейчас не ведаю ничего.
Видите, я не была за межой, я не ведаю, какие там умовы для адукации. Есть тут так само недренные умовы для адукации. Я отрымливаю уже 5-й курс и лечу, что адукация на довольно высоком уровне.
Так, у Москвы я хотела на философию, а это у Польши, ну, тоже что-нибудь с мастерством связано. Не ведали, однако можно знайти информацию, когда попытаюсь у людей, а так не.
Не хотела. Я на вот у Минск не хотела ехать. Я народилась у Гродно. Я училась у Гродно. Я училась на белорусской мове 9 классов. Я люблю наш город. Я хочу найти работу именно тут. Но зараз паутина интернет и вельми Сибакова рассказывая про замежные вузы, не только про замежные, але и про наши республиканские. Чому не?
Это такое спрэчное пытание. Я думала об этом. Ну, мне сдавалось, что вот там, когда сябры рассказывали, что с некоторые учатся, что так само было бы недрэнно и мне. Але, на мою думку, навод, когда, ну, например, я белоруска, приеду у какую-нибудь Украину, там, Китай, Англию, навод, ту самую Литву, я не буду володать тем спектром прав, ну, прав у чужой краіне, які я маю у сваёй. Гэта тычыцца не толькі, ну, самого працэсу навучання. Так само я не валодаю ось усёй інфармацыя аб тым, як там працэс навучання гэта праходзіць, але у большасці выпадкаў гэта закрыты які-небудзь пенсіянат, дзе студэнты навучаюцца, як тут гарадок такі, і бачыць усю, ну, ось па-руску глыбінку краіну, у якой вучышся, ты не бачыш. Ты ось только як у замкнутым просторы неким научаешься.
Наш корреспондент записал меркаванні жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой.
Я фокусавалася на Данії, Швеції і Норвегії, тому що в гэтых країнах навучанне було бесплатне для всіх замежнікаў.
Галіна Ященка вучылася і працавала по своей специальности у стратегии финансов у нескольких краинах – у Беларуси, Польши, США, Дании.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в тыдень.
Выник этой переважно самостоятельной учебы оценивается на испыте, який все вырашает, и у гэтым во университетах у разных краинах на Заходе есть адрознивание.
Вот твоя финальная знака – это то, что ты отримал на испыте, 100%. Вот у них такая система. Мне, например, я на себе не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная знака, и она разделена на полную категории, то есть частка финальной знаки – это твоя присутность, там частка – это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка – это презентации, праца в группах и так далее. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такие широкий спектр разных форм научания подчас учебы полного предмета, и тому так само мне больше подобалось.
Галина отримала диплом, я напрацую для американской компании во Усходней Европе, плянуя вертаться в Беларусь по особистых причинах, у тем, что она будет иметь и там такую працу, якую пожадая, и она упевненная. Евген Красюк еще протягивает свою учебу у Швеции.
Особливості шведської системи – два вибори є. Спочатку можна вилучати курси, подобрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор – це самому вилучати курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. І менавіто так я і зробив.
Ні в якім випадку нельга сказати однозначно, що західня адукація во всім лепшая, де у різних країнах свої особливості. Як правильно шукати інформацію для навучання за межой, знайти менавіта своє, для гэтага тих, хто вернулися на радзіму після вучоби за межой і створили новий мультимедійний часопіс.
А ще у нас буде виходити пару номерів хутка у тим ліку про такі студентські, ми його назвали лайфхак. То есть это як выживать студентам у Беларуси.
Як знайсти выданні? Яны з'явяцца ў інтэрнэце напрыканцы году, а цяпер можна падпісацца, прынамсі праз жывы журнал.
І можна таксама праз наших распаўсюднікаў, якія з'яўляюцца ў месцах, дзе шмат моладзі. Ну, это такая больш нефармальная магчымасць. Тобто, каб уже отримати 100%, то треба підписатися.
З посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Тацяна Поклад. Выслухайце «Радыё Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.